Нет.
Нет, как развивалось, но как
нет, развивалось хорошо. Тогда давайте поставим по-другому вопрос.
Это очень много этапов. Это очень тесно связано с различными там творческими и личностными обстоятельствами. Угу. Очень тесно.
Так это вот этого... и есть самое интересное, Вилли. Если бы можно было, да. Потому что вот эта вот граница между знанием и незнанием, о которой я говорю, она всегда апеллирует к личности. Угу, угу. И к ее, так сказать, выбору.
Ну, да.
А если к выбору, то всегда к человеческой свободе. И формы этой человеческой свободы, они меняются.
Ага.
Понимаете? Угу. И вот то, что вы сейчас делаете... Угу. Как лично мне представляется, угу. Да, вот эти вот все освоения вот этого информационного пространства, приведение его в порядок, если хотите, упорядочивание, да, через вот через все те жанры, через все те возможности информационные, даже сотографии, вот эти вот, да, вот которые.
Все понимаете? Термины у меня авторские.
Да, это вот, да. Вот все, через все вот эти авторские вещи, которые вы делаете.
А определезвие ощущения самоназвание.
Совершенно верно, да. Единственное, да. Что меня еще какой вопрос, так сказать, волнует. Это создание вот этого новояза, да, вот опасности этого новояза.
А это не новояз, это не новояз.
Вот тогда что?
То есть Джордж Оруэлл здесь ни при чем абсолютно. Новояз это...
Нет, я специально так провокативно задал вопрос.
Это язык моего арт-поэза пространства, который, в общем, открыт всем доброжелательно интересующимся. Вот. Просто это не новояз, просто мои авторские термины. И вот моя муфталингва, мои слова кентавры, это совсем не новояз.
А что это?
Ну, я повторяю, это мои авторские термины, которые родились, начали рождаться, сейчас скажу, осенью 91-го года. Вот, угу. А, ведь отдельно появляющихся слов, так написано, один первый стихотворение, верлибр был, полностью написано муфталингва, появился именно тогда. Вот, сам термин муфталингва появился где-то полтора года спустя.
Угу.
Затем появилась интерксенолингва. Это не гибридизация, это просто... Но это больше для глаз, на одном примере. Все это... Вся эта моя муфталингва, это не новояз, это совершенно ненадуманно выкристаллизовавшееся у меня, как сказать... В общем, продукт, кристаллизационный продукт моего стремления, которое было во мне, сколько я себя помню, а помню себя с 3,5 лет, вот стремление выразить что-то максимально многокрасочно и максимально емко на минимальную единицу вот, отрезка времени фразы или площади текста. Вот из этого
это мне очень понятно.
Появилась муфталингва. Она начала появляться еще аж когда? Еще в старших классах. Но, конечно,
а как она у вас проявлялась еще до того, как вы, так сказать, как у вас открылись эти способности? Вот это восприятие особое.
Способность восприятия?
Ну да, способность восприятия.
Способности были всегда.
Нет, ну,
просто я не всегда об этом догадывался.
Да, обострение все равно произошло, ведь, так сказать, после того, как с вами произошло вот то, что вы называете вторым рождением.
А, Афган-то?
Да.
Да это не нулевая. Я почему-то думаю, что это нулевая точка отсчета. Это совсем не так.
Вот.
Это совсем не так. Это лишь был лингва-трамплин.
Угу.
Это был такой лингва-трамплин. Ну а точка отсчета нулевая это еще в глубоком детстве. В общем, сколько я себя помню, она тогда, в общем, там и была. Вот тогда была нулевая точка отсчета.
Угу.
Отсчета, действительно. Да, вот тогда она была. Тогда она была. Вот. Но. Ну, в общем, там все написано. Я даже не знаю как.
Нет, тут не все написано,
да,
конечно.
Ну вот.
Потому что интересно именно вы. И именно ваше вот это вот совершенно... Потому что поскольку здесь мы сталкиваемся с некой уникальной ситуацией,
ага.
Понимаете?
Ага.
И как бы единичным опытом, даже несмотря на то, что вы пытаетесь, так сказать, найти все-таки своих учеников,
ну, да.
Да, и обрести их. А у вас, кстати, есть ученики, которые, ну, которые идут по тому же пути, который уже вами проложен? Вот, которые вы, так сказать, осознали.
Нет, я таких не знаю.
Вот.
Я таких не знаю, потому что, прежде всего, я не знаю, как этому научить. Это исключительно индивидуальный путь, индивидуальный продукт вот моего мировосприятия, всего-всего. Я не представляю, как этому можно научить. Может быть, кто-то пытается. Нет, кто-то вот, 2-3 человека пыталось сделать что-то в том же духе, что делаю я, но...
Все равно не получилось.
Довольно... Ну как, довольно беспомощно и жалко. У них все это получалось.
Угу.
Довольно, да, беспомощно и жалко. И поэтому это нельзя назвать. Вот, скорее всего, это был какой-то вид эпигонства, но никак не что-то такое. Или получалась какая-то такая пародия, более-менее неудачная.
Вот. Но они это делали искренне, я думаю.
Ну, искренне, да.
Но так сказать, но резерв сам по себе, вот объем этого резерва, он просто не позволял им раскрыть.
Дело в том, что они специально... Ну, это все равно, как, знаете, все равно, как там человек в каких-то своих ритуальных или художественных танцах пытается изобразить какое-то животное. Животный персонаж, спасибо. Животный персонаж, который положен по ходу пьесы. Какой-то животный персонаж. Ну, облачается в костюм, имитирующий покровы, свойственные этому животному, начинает махать крыльями, как птица там, извиваться.
Ну, понятно.
Вот то же самое.
Да, то есть он так мифологизирует, с одной стороны, да, но сути не передает.
Он не родился в этом.
Да, не родился.
А я родился в этой шкуре. Я так развился, я так вырос. Знаете? И я так и сдохну. Вот. Но...
Почему сдохнете?
Ну, потому что...
Нет, почему вы так сказали? А?
Почему? Ну, потому что сдохну.
Вот. Нет, это очень странно.
Ну, почему? Все когда-нибудь. К счастью, ничто вечного не бывает. Вот. И... То есть я на смерть смотрю не как, в общем, на вообще конец. Для меня это форма развития, когда...
Ну, тогда тем более непонятно, почему вы употребляете такое уничижительное по отношению...
Не уничижительное, я не считаю уничижительным.
Не считаю.
Нет, да? Абсолютно, абсолютно. Нормальное слово, ничего не уничижительного.
Тогда...
Вот. Я говорю лишь, что сдохнет мой вот этот белково-нуклеиновый костюм, который после этого уже ничего не будет значить. Вот, костюм, но не я сам. Я это очень четко.
Тогда лучше сказать «отпадет».
Отпадет, да. Причем ничего, никакой религиозной начинки в этих моих словах нет.
Ну, никто в этом вас и не подозревает.
Я не религиозный абсолютно. Я скептик. Я все-таки остаюсь таким трезвым скептиком. Угу. Марсель Пруст как-то заметил, что скептицизм, чрезмерный скептицизм – это опьянение трезвостью. Ну вот я даю как-то, к счастью, никогда не доходил, потому что это просто антинаучно. И поэтому для меня смерть – это все равно, что вот как по принципу то, что конец света для гусеницы, то начало нового измерения для бабочки. Ну вот так я к этому и отношусь. Ну а возвращаясь к тому, как у меня все это развивалось, но я говорю, я не представляю, как это даже очень конспективно изложить. Я-то просто полагаю, что лучше всего про это за меня могут сказать мои работы. Те виды моего вот арт-пайза пространства, которые я делаю, потому что я делать не могу.
Вилли, а их кто-нибудь всерьез описывал вообще? Вот, ну, как бы, так сказать, пытался это транслировать в такой какой-то аналитический пласт? Вот художественно-аналитический пласт.
Художественно-аналитический-то?
Да.
Ну, даже кто-то. Да нет.
То есть кто-то вот из серьезного...
Нет, пока нет. Мне иногда доводится быть арт-критиком. Арт-критиком, и я написал даже несколько эссе, таких сравнительно аналитических эссе, ну, знаете, в любимом моем жанре. Я его называю «Вольный трёп на заданную тему». Вот в этом жанре написал несколько эссе о творчестве нескольких моих знакомых художников. Ну, обо мне, ну, вот так вот, что вот... Как вот я написал, скажем, о моих хороших друзьях, такая супружеская пара, Наталья и Валерий Черкашины, в общем-то, художники есть по всему миру, выставляются, в общем, международной известности люди. Сейчас у них только что прошла выставка, например, в Буэнос-Айресе. Вот я о них написал такой мини-трактат, скажем так. Угу. Это на сей день самое крупное мое эссе о чем-то творчестве. Это вот о них.
Наталья и...
Ну, они говорят, Наташа и Валера Черкашины. Угу. Наташа и Валера Черкашины. У них есть сайт... Да, и там в разделе, по-моему, статьи, ну там разные разделы, кликните, Черкашины, вот, сайт у них такой. Просто сперва, чтобы понять, о чем я там
да, понятно.
Пишу,
нет,
посмотрите их картины.
Я посмотрю.
Вот. И вот там у них, там в разделе статьи, мое эссе, так и называется, «Вневременные межпространствия Черкашин». Самое крупное на сей день эссе. Я с таким удовольствием... 3 года назад его писал,
Столько то есть вам это доставляло?
Ой, да. Мне очень дико нравится. Вот тоже симбиоз контраста, то, чем они занимаются. Ага. Есть такой проект Global Underground. Очень близкий мне и картины. Ну, я с ними давно дружу. И вот что-то захотелось мне вот написать. Но ага. Даже такие более чем незаурядно мыслящие люди, как они, потом мне сказали, ну, знаешь, Вилли, это, конечно, потрясно, что ты написал, но, знаешь, мозги вскипают. То есть даже для них, получается, я как-то слишком перемногомерничал, скажем так.
Да, именно это мне понятно.
Перемногомерничал.
Я понимаю. А вот это вот свойство многомерности, Вилли, вот в связи с вашим опытом, вам не кажется, что сегодня, вот что вот информационная вот эта вот, так сказать, я не скажу пока культура, да, то есть до информационной культуры нам еще шагать и шагать,
ну, это мне кажется.
Понятно. А вот это вот вклинивание информационных, так сказать, потоков, оно эту многомерность, вообще говоря, вскрыло, спровоцировало, и ею, так сказать, вслепую играло. Ага. Вот вам не кажется, что это происходит именно сейчас вот с нашей культурой?
Вот, спровоцировало вот, что?
Ну, спровоцировало как вот эту многомерность само по себе, необходимость этой многомерности. Потому что ведь в культуре всегда существовала ее возможность. Вот как в традиционной культуре.
Ну да.
Понимаете? Потому что, скажем, появлялся фигура поэта, или фигура художника, или фигура философа, да, вот как, например, немецкая классика. Да, вот она, понимаете, что я имею в виду? Потому что там огромный, так сказать, информационный запас в этой, так сказать, был, и до сих пор он не открыт. Потому что как бы марксизм как раз сузил все это дело. Он свел это к единому знаменателю.
Я их называю истерический материализм.
Да, совершенно верно. Истерический материализм абсолютно.
Что не абсолютно с вами согласен. Сунуть на зуб, сплюнуть, истеречь, того не существует.
Да. И, а потом ты просто вырываешь. Он у тебя начинает болеть, и ты его просто вырываешь. Вот, это очень, так сказать, это понятное действие, эскулапское такое, понимаете? Да. Но сама по себе вот многомерность, она оставалась как бы вскрытой. И вот это вот, так сказать, гласность, так сказать, ну, как прием такой, да, вот социальный, оно вскрыло ее. Да. Понимаете, оно ее спровоцировало.
Все правильно.
И вот эта вот провокация этой многомерности, она породила некий хаос на самом деле. И вот мне-то как раз интересно, как ваш опыт, может ли он быть использован, вот обобщен и использован ради, так сказать, некого противостояния, ради взращивания, опять же, вот хотя бы обнаружения вот этих вот точек роста, где мы сможем, так сказать, взращивать вот эту вот, ну, хотя бы понимать агротехнические приборы, да, которые нам нужны для информационного поля, и четко совершенно понимать, где точки роста информационной культуры, а где ее, вот как селекция здесь вообще возможна какая-то?
Да я этому был бы только рад, если это кому-то
нет,
ну, в
мне,
этом
я просто
взращивание поможет. Я был бы этому только рад. Но другое дело, что при натыкании большинства, к сожалению, людей вот на такие, говорите, агрономические нетрадиционные методы, понимаете,
Они были очень ортодоксальными.
Я встречал таких и продолжаю встречать.
У нас все на ортодоксии.
Застывшее средневековье такое, знаете.
Да, вот, не поэтому... то, что застывшее, а застывшие методы средневековья.
На метод средневековья. Две реакции, два способа отреагировать на что-то нестандартное. Первое, наиболее легкое, испугаться и заорать «Изыди, сатана!», в общем, как мне многие до сих пор орут. А есть второй, более непростой, но зато более продуктивный способ попытаться, если не понять, то вчувствоваться в это. Но вот это, к сожалению, так поступают минимум людей. Вот, и я всегда радуюсь, кто поступает вот именно так. Это, знаете, есть такой мои когда-то друзья, лет 20 назад, мои друзья, студенты этого МФТИ, физико-технического института Псковского. У них такой несколько общежитий стоит недалеко от платформы Новодачная по Савеловскому направлению. Они ее называют Нововодочная на студенческий манер. И есть такой вот, на мой взгляд, достаточно такой философский анекдот, парадоксальный, в духе вот философов-парадоксалистов. В общем-то, мой любимый философ-парадоксалист это этот Парамонов из Нью-Йорка. Нью-Йорк, который живет вот. Я очень уважаю его эссе. Можно по-разному относиться, но, конечно, парадоксалист, он очень классный. Подходит электричка, предновогодний вечер, снежный, подходит электричка поздняя, из нее выходит, естественно, почти на автопилоте, студент МФТИшник, идет, грохается первый же столб, фонарный и откидывается на платформу из расстегнутого портфеля, высыпаются веером учебники, конспекты, он так лежит. Подходит через 15 минут следующая электричка, выходит еще один ФТИшник, более тоже автопилоте, но более в себе, чем его предшественник. Поскальзывается на одном из учебников, грохается на ледяную платформу. Приподнимается, смотрит, на чем-то я поскользнулся. Смотрит. Теория поля. О, блин, агроном, она жрался, как физтеховец. Знаете, вот это очень-очень эпиграфный анекдот, на мой взгляд. Что чем называется?
Ну, он очень отражает ту, так сказать, ту ситуацию понимания, которая провоцируется на самом деле вот этим, так сказать, вот этим хаосом таким, да? Потому что люди перестают друг друга понимать. Один имеет, один, так сказать, говорит на одном, имея в виду одни, в запасе, одни смыслы, а другой... так сказать, говорит, отвечает ему, имея, так сказать, у себя, актуализируя совсем другие.
Понимаете? Вроде на одном языке люди говорят, она абсолютно разная.
Она абсолютно разная, совершенно верно. Вот поэтому
и нет этому конца.
Да, вот поэтому это противоречие, вот, насколько, так сказать, я понимаю, является самым основным сейчас, оно становится социальным противоречием. Абсолютно социальным.
И социальной катастрофой.
И социальной катастрофой. По большому счету, конечно. Поэтому вот, так сказать, я и ищу какие-то, так сказать, возможности для того, чтобы понять, а можно ли ее избежать.